Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро. У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина. Сегодня наша передача посвящена нескольким темам. Сегодня православные христиане отмечают один из главных своих религиозных праздников – Светлое Христово Воскресение, Пасху. Также сегодня мы расскажем о событиях недели, о подготовке к празднованию Дня Победы. Начнем с пасхальной темы. За более чем тысячелетнюю историю православия в нашей стране традиции празднования Воскресения Христова стали неотъемлемой частью духовной культуры многих народов. Пасха в нашей стране давно вышла за рамки религиозного праздника, объединив людей вокруг общих ценностей добра и любви к ближнему. Об этом и о традициях празднования Пасхи рассказываем прямо сейчас.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Сегодня, в праздник Светлого Христового Воскресения, слово священнику. Пасха – это самый ожидаемый праздник для христиан, праздник, которым готовится заранее с особым трепетом. Он символизирует воскресение из мертвых Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и их спасение от страшных бед. И слово настоятелю храма Сретения Господня, села Чемурша Чебоксарского района Чувашия, Максиму Курленко. Фрагмент из его программы «С нами Бог».
Воскресение Христа – это фундамент нашей веры. В символе веры мы исповедуем. Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, распятого за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям. Давайте прочитаем отрывок из Евангелия, в котором говорится о воскресении Христа. «По прошествии субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем, и вид его был как молния, одежда его была бела как снег. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите». Это 28 глава Евангелия от Матфея. И вот жены-мироносицы бегут, чтобы поделиться этой чудесной новостью с учениками, учитывая, что женщины, они быстрее делятся новостями, Господь сподобил женам-мироносицам первым узнать весть о воскресении. А из текстов Нового Завета мы составляем примерную последовательность явлений воскресшего Христа своим ученикам. Утром в воскресенье Господь является Марии Магдалине, тогда же женщинам, идущим от гроба, потом Петру близ Иерусалима, двум ученикам, шедшим в Эммаус, вечером в воскресенье апостолам без Фомы, через неделю вечером всем апостолам вместе с Фомой, укрепляя апостола Фому в вере. Через несколько дней при море Тивериадском семи ученикам, а чуть позднее на горе близ Галилеи 11 апостолам. Это из евангельских повествований, потом несколько отрывков из апостольских посланий. Например, первое послание к Коринфянам, там говорится о том, что Господь являлся 500 верующим и брату своему по плоти Иакову. Потом апостолу Павлу, когда он шел из Иерусалима в Дамаск, будучи еще Савлом, гонителем христиан. Потом архидиакону и первомученику Стефану, это уже книга Деяний, и до Вознесения в течение 40 дней с разъяснением Царства Божия являлся ученикам, о чем говорится в книге Деяний, 1 глава. Ну, конечно, явление ученикам на горе Елеонской перед своим Вознесением, Евангелие от Луки, 24 глава.
Oh!
Наше вероучение построено не на учении Христа, даже не на его крестных страданиях, а на факте его воскресения. Именно вера в воскресение дает нам духовный заряд, преображающий нас, раскрывает во всей полноте тайну Бога воплощения и Бога общения. Апостолы и ученики Христовы, они несли проповедь о Христе в разные города и страны. О чем они проповедовали? Они говорили о факте воскресения Иисуса. Именно поэтому апостол Павел пишет: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Перед вознесением воскресший Христос обращается к ученикам и говорит им: «Вы примите силу и будете мне свидетелями даже до края земли». И вот неграмотные рыбаки, наполнившись силой Божией и верой воскресшего Христа, они творят чудеса, они говорят слова, наполненные такой силой, что к вере обращается огромное количество людей. Создаются христианские общины, и в конце концов сама Римская империя, несмотря на жесткое противостояние новому учению, она становится христианской. Весь административный аппарат Римской империи, он не смог противостоять кроткому Иисусу и его ученикам, верившим в его воскресение. Христиан убивали, распинали на крестах, скармливали диким зверям на арене Колизея, но чем больше их убивали, тем больше их становилось. Вера воскресения преодолевает страх смерти, открывает тайну вечной жизни с Богом, царствие Его любви. Хотя мы и теперь, как замечает Иоанн Златоуст, все еще умираем прежней смертью, но не остаемся в ней, а это значит не умирать. Власть смерти и истинная смерть есть та, когда умерший уже не имеет возможности возвратиться к жизни. Если же после смерти он оживет, и притом лучшей жизнью, то это не смерть, а успение, писал Иоанн Златоуст. Наша вера – это религия радости, религия оптимизма, веры в победу добра. Пасха для нас не только воспоминание великого события, но это реальность нашей веры. Чем глубже этот идеал проникает в нашу душу, тем живее он ощущается в душе. Это радость Пасхи. Мы наполняемся ей. Что нужно для того, чтобы в нашей душе ощутить эту божественную радость? Надо быть учеником Христа, надо следовать за Ним. Помните, как Господь говорит, что кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Надо поверить Христу и впустить Его в свое сердце. Воскресение Христово мы должны увидеть в своей собственной душе, потому что если мы не увидим в себе воскресение Спасителя, не увидим того, что меняемся в нашей жизни благодаря Христу, и, соответственно, мы не будем настоящими христианами, говорил Семен Новый Богослов. «Как солнце блещет ярко, как небо глубь светла, как весело и громко гудят колокола, немолчно в Божьих храмах поют Христос воскрес». И звуки дивной песни доходят до небес.
Что происходит в душе современного человека? Этот вопрос мы адресовали культурологу Ольге Пехтелевой. Ольга Александровна, доброе утро.
Доброе утро, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Сегодня эти слова звучат и по всей стране, и в других странах, где православная Пасха сегодня пришла. Православный мир празднует этот великий праздник, и не лишним будет именно сегодня напомнить и о том, насколько это важно и для современного человека, который мыслит, может быть, другими категориями, который живет среди каких-то технических достижений, но духовный мир, он остается прежним.
Конечно, безусловно. Несмотря на то, что каждый из нас в последнее особенно время, когда все возрастающее значение имеет достижение высокой науки, техники, технологий, человек испытывает порой необъяснимую тоску по наслаждению, не комфорту, а именно духовному наслаждению. Иногда сам человек порой не замечает, что все-таки ему чего-то не хватает. У него вроде есть все. Он может посмотреть любую картинку, он может почитать любой текст, потому что наши современные приборы, достижения науки и техники это позволяют. Но тем не менее этого недостаточно. А вот объяснить иногда современный человек не может, что же ему недостает. А тоска внутренняя на все время возрастает и возрастает, потому почему высокому и недостижимому. Объяснить и сформулировать это трудно. Давно-давно так называемые святые отцы христианства сформулировали, что человеку порой не хватает именно духовности, не душевности, а именно духовности. И для этого, особенно в православной, восточной ветке христианства, были выработаны каноны, каноны, которые помогают человеку понять, чего именно ему недостает. Каноны живописи. каноны словесности, каноны музыкальные, например. Интересно подметить, что в наших храмах никогда не используются инструменты. У нас всегда человек исполняет песнопение Богу, потому что именно голос человека похож на голоса высших духовных небесных сфер. Они именно своим пением, естественным, голосовым, угождают Богу. И все святые голосами поют Богу на небесах, как говорит нам Священное Писание. Пасха. Что такое Пасха? Во-первых, этимология этого слова очень необычная. Да, говорят, что это древнееврейское слово «песах». Это правда. Но заимствовали евреи от египетского песха. Это праздник, перевод стад в Египте, в древнем античном Египте. Перевод стад с зимних пастбищ на весенние, на летние. Так праздновали египтяне. Именно в это время совершился исход, перемещение, переход, передвижение, переход из одного состояния другого. В древние времена это был совершен переход древних евреев из египетского рабства в свою родную землю. Освобождение, восшествие, переход от рабского состояния в состояние прямого подчинения Богу. Так сложился народ Израиля. Древний Израиль – единственный народ, который знал единого Бога до того, как это было возвещено уже через Сына Божьего, Господа Иисуса Христа. Поговорим сегодня об иконе Пасхи. Вы знаете, что у нас нет иконы, которая бы подписывалась. Икона Пасхи – это удивительный феномен и относится именно к иконе, на которой изображено сошествие в ад. Но ведь сошествие в ад – это событие Великой Субботы. Поэтому икона, она, собственно говоря, показывает несколько событий или движений одновременно. Потому что Пасха – это движение. Перемещение, как мы с вами говорили, из одного состояния в другое. А движение, оно особенно не характерно ведь ни для какой иконы православной церкви. Но все-таки иконы Пасхи уже с IV века считают и признают икону сошествия в ад. А на иконе не показано само событие. Потому что, как мы говорили, это событие происходит в сошествии в ад Великую Субботу. Икона не показывает нам явление, то есть мы не видим, как Христос воскресает непосредственно из мертвых. Но икона сошествия в ад. И опять же, это все-таки икона событий Великой Субботы. А празднуем мы все равно воскресение. Воскресение и праздник воскресения во всех культурах христианских праздник именуется именно воскресение. Седьмой недели воскресенье. Каждое воскресенье – Малая Пасха. И именно воскресенье – это седьмой день недели. Так что же мы видим на иконе Пасхи? И что же мы празднуем? Да, икона сошествия в ад. Иногда ее подписывают воскресение Христово, хотя там непосредственно это явление не показано, как он воскресает из мертвых, мы не видим. Но именно эта икона передает нам смысл и значение праздника, празднеств и торжества из торжеств. И именно это делает икону символом, которых так много, так в изобилии представлено в православной эстетике, науке, которая учит нам, как, живя здесь на земле, можно получить духовное наслаждение. Для православия икона – это не нарратив, это не пересказ события, хотя это тоже допускается. Любое православное изображение, оно содержит так называемую иконичность. Что такое иконичность? Иконичность придает смысл иконе тем, что она включает предстоящего перед иконой в свое поле и погружает в себя, вовлекает внутрь происходящего. Даже если на иконе мы видим в статике, в неподвижности всего лишь изображение святого. Но это не изображение, а именно икона. Иконичность может быть и памятники словесной культуры. Вы будете читать, и вы будете вместе с тем, кто говорит вам эти слова. Иконичность может быть даже в архитектурном ансамбле православного храма. Он тоже будет иконой. Так вот, на православной иконе Спаситель всегда в отношениях к человеку. На самых распространенных изображениях иконы сошествия в ад он держит и с усилием тащит за собой, за руку Адама и Еву. Он в отношениях к ним. Он в движении по отношению к аду, потому что он попирает ногами крест-накрест разломленные двери ада. Иногда на старых иконах мы видим персонифицированный ад в виде старого мужчины, пожилого человека, руки и ноги которого закованы в кандалы. Это античный прием персонификации того или иного явления. И Спаситель будет в отношениях именно и с этим персонажем. Он попирает врата ада. На иконе, на иконичном изображении, все связано не только внутри, но обязательно с предстоящим образом человека. Техническим приемом, который используется для достижения подобного эффекта, является обратная перспектива. Это достижение православной иконы, когда все связано и обязательно включает в свое поле предстоящего иконе. Очень редко, когда кто сразу резко может отойти от той или иной иконы, которая выставляется либо в музейных экспозициях, либо в храмах. Понаблюдайте, походите, увидите, что люди замирают. Потому что тот, кто на иконе, значит, это тот, да? Цветы у нас не пишутся, только если ландшафт, он символизирует сад Эдемской. Это допускается. Или крест процветший, это тоже допускается. Но так или иначе, люди замирают. Необъяснимая сила заставляет их умиляться, душу их отвечать тому, кто изображен, или тому, чему, что изображено на иконе. Это и есть иконичное изображение. Икона не сама по себе. Она направлена на предстоящего. На иконе сошествия в ад, на самых популярных изображениях мы видим Спасителя в стремительном, сильном, усиленном движении. Мы называем его сложным движением. И вот понаблюдайте, его гематий, плащ, который на нем, он развивается. Но обязательно пойдите сейчас и заметьте, он развивается так, то есть складки двигаются так, как будто бы он опускается вниз. Это специально. А он идет наверх. И за руку усилием это видно. Сложным движением вытаскивает Адама и Еву за собой. А складки как будто он опускается вниз. А потому что икона уже не только сошествие. Это уже и восшествие одновременно. Это победа. Это возвращение людям рая. Это воскресение. Это Пасха. На иконе два события. Поэтому сошествие в ад тоже сохраняет за собой название икону, которую ставят всегда в центр храма во время празднования Пасхи. Два события. И сошествие, и восшествие. Два одинаковых события, два движения. Поэтому называем это сложным движением. Это не сложное. Это живое движение. Это перемещение. Как мы с вами вначале говорили, Пасха – переход. Потому что это египетское слово, вошедшее впоследствии в обиход арамейского языка, древнего иврита. Перемещение – это переход из одного состояния в другое. Это вечность, воплотившаяся вечность. Потому что вместе с Адамом и Евой мы, предстоящие этой иконе, исходим в ад, в котором мы находимся всю нашу жизнь, и восходим вместе с воскресшим Христом. И с этим праздником я вас сегодня и поздравляю.
Продолжение пасхальной темы – сюжет из Мордовии. Жители этой республики прикоснулись к уникальному искусству – писанке. Это расписное яйцо, а традиции уходят корнями в далекие дохристианские языческие времена. Тему продолжит моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! Роспись писанки – это распространенный вид декоративного искусства у многих народов. Писанка – популярный символ. Для нас раскрашенное яйцо символизирует праздник Пасхи, оберег и талисман. Для иностранцев – популярный сувенир. Конечно, для пасхального декора можно купить деревянные расписные яйца. Но вот, чтобы проникнуться атмосферой, стоит создать ее самостоятельно. Все желающие в республиканской столице прикоснулись к этому виду искусства. А сегодня преподнесли своим близким, друзьям и знакомым. На Руси в этот процесс вкладывали особый смысл. Писанки делали с пожеланиями хорошего урожая и здоровья своим родным. Все желающие учились украшать яйца с помощью красок и воска. Главный координатор этого процесса, мастер по писанке Алевтина Минеева, раскрыла все секреты символов Пасхи.
Писанка все-таки это оберег. Мы на живом курином яйце творим узор, который будет охранять или помогать нам. Мы много знаем легенд про куриное яйцо. Есть такие легенды, что наш мир создался с яйца, и о том, что яйцом лечат, такое как-то приснимают порчу, да, магическое такое. И вот благодаря писанке мы их так превращаем в жизнь. На Пасху происходит, красим яйца. Это такой отголосок того, что делали наши предки. Писанка писалась девицами во время Великого Поста. Девушки писали писанки, например, на хороший урожай, на лад в семье, на здоровье своих домочадцев, полное хозяйство. Я уже этим занимаюсь 9 лет, и поэтому каждый раз есть что-то новое. Писанка пишется женщинами. Это именно только женское ремесло.
Алевтина Минеева, пожалуй, единственный мастер, который так хорошо разбирается в традициях писанки. Со старинным ремеслом она познакомилась еще в Рязани. Там же и начала заниматься росписью. Самое интересное считается, что писанка исполняет любые желания. Главное – правильно загадать их с помощью рисунка, говорит Алевтина.
Вот это вот яичко, это называется сорококлинка. Если мы посмотрим, то здесь 48 клиньев. Она как раз писалась по весне на год. В нее вкладывалось какое-либо свое желание. Здоровье, чтобы было, на хороший урожай. Ну и вообще то, что требуется душе. Здесь 48 клиньев – это 48 рабочих недель в году по бывшему календарю. Также, если еще связывать это с христианством, то у нас есть 48 учеников, которые как раз нам помогают в деле. В основном вот такая вот писанка, она пишется со сроком. В течение полугода или в течение года, чтобы у меня получилось вот то-то, то-то дело.
А вот с Пасхой такие разукрашенные яйца стали связывать гораздо позже. Писанки делали еще в древности. Обязательно яйцо должно было быть сырым, чтобы высохнуть и храниться как оберег долгие годы. Как роспись, писанку позже стали использовать даже в интерьере. В отдельных городах есть целые улицы, расписанные в одном стиле. В Коломыи, что на Украине, есть самый большой музей писанки, где собраны абсолютно все эскизы. Алевтина Минеева давно мечтает побывать в этом музее и научиться еще большему мастерству. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Традиции празднования Пасхи в Аволжском районе Удмуртии в репортаже корреспондента ГТРК Удмуртия Людмилы Спиридоновой.
Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Сия книга принадлежит Андрею Илларионовичу Овчинникову.
Дедушкины старинные книги баба Ганя разворачивает только на белой домотканной скатерти и только по великим праздникам. Пасха – один из них. В доме обязательно наводили порядок, вспоминает бабушка, и только на Пасху на окна вешали шторы. После праздника их снова снимали.
Возьмашко давала Пасхаес.
О, кажи, Пасхаес кричал возьма, Паскалу обиль дерем вуровал.
Ждали Пасху, конечно, как не ждать. Детям на Пасху новые наряды шили и обязательно с большими карманами, чтобы в них крашеные яйца класть. А яиц красили очень много, сколько найдем в хозяйстве. Яйца красили только в красный цвет и только луковой шелухой, говорит баба Ганя. Это сейчас разные краски используют. Удивляется, как сноха при помощи листьев на скорлупе разные узоры выводит.
Это перец, листочек.
Любые листочки можно.
Да, да. Укроп.
Такой красотой не стыдно и перед друзьями похвастаться. Так и делали. На Пасху вся детвора собиралась на лужайке и проводила различные забавы. В Аволжской стороне была такая игра. Дети вставали в одну линеечку и одновременно катили яйца. Хозяин самого дальнего забирал и свое, и то, которое оказалось ближе всех.
Ну, кто победитель?
Я!
Сколько яиц?
Шесть яиц!
Играть и выигрывать.
Кто-то проигрывал до слез, да, ведь обидно, что карманы опустили. Кто-то еще прибавил, это очень интересно, азартная игра.
А потом-то эти яйца-то что, куда?
Домой, мы их несли домой.
В каждой деревне была своя игра, но везде соблюдали и соблюдают одну традицию – угощать на Пасху крашенными яйцами всех, кто заходит в гости.
А теперь обратимся к традиционному обзору событий недели.
Хаирли ирте. Сезне Татарстан салямды.
В Казани состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. От руководства России в нем участвовал премьер-министр Михаил Мишустин.
В этом замечательном российском городе всегда принимают гостей со всей теплотой и радушием. Важно, что наше объединение успешно развивается, становится центром экономического протяжения в регионе, и мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Мы работаем в непростое время, пандемии, региональные кризисы, торговые войны. Эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением. Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения для движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Это Международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. 26 апреля отмечалось 135-летие со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. В этот же день в Татарстане праздновали День родного языка. Президент республики Рустам Миниханов побывал в Арском районе, в деревне Кырлай, где состоялся праздник поэзии и где объявили имена лауреатов Тукаевской премии. Ее в этом году присудили актрисе Фидания Нуруллиной, писателю Факелю Сафину и художнику Григорию Единову. Затем уже в Казани состоялся традиционный поэтический митинг. Стихи читали все желающие. Председатель Госсовета Республики Фарид Мухаметшин в этот день находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. В день 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая он возложил цветы к памятнику великому татарскому поэту. В Казани во время Всероссийского форума родных языков объявили имена победителей Международной олимпиады по татарскому языку. Обладателей гран-при поздравил президент Татарстана Рустам Миниханов. Он наградил обладателей гран-при, в их числе Гульнас Муминова из села Исанбаева Агрызского района.
Я поняла то, что нам нужно многое учить, многое знать. Конечно, как я патриот своей страны, как я патриот своей республики, буду защищать свой родной язык, буду развивать его.
Еще один гран-при у студента из США. На церемонии он присутствовал дистанционно. Всего олимпиада охватила 12 зарубежных стран и 24 региона России.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике с рабочим визитом побывала глава Федерального Росприроднадзора Светлана Родионова. Она посетила промышленные предприятия в Уфе, Салавате, Стерлитамаке и в других городах. «Экологическая обстановка в регионе требует внимания со стороны надзорного ведомства», — заявила Родионова. Облет территории башкирской содовой компании не вызвал никаких позитивных эмоций. «Там огромные шламы накопителей, и при этом нет проектов их рекультивации», — отметила глава ведомства. Долгое время БСК не вкладывала денег в повышение экологичности производства. Теперь это направление будет развиваться под жестким государственным контролем, пообещала Светлана Родионова. В Стерлитамаке она провела совещание, на котором рекомендовала директорам крупных химических заводов менять своих штатных экологов, расти не видят проблем. В Уфе чиновница посетила бывшие производственные площадки Химпрома. Весной 90-го года завод стал причиной серьезной экологической проблемы. В результате попадания фенола в реку Шугуровку была отравлена питьевая вода. Сейчас почва и грунт вокруг предприятия загрязнены диоксинами, нефтепродуктами и тяжелыми металлами. С 2010 года завод признан банкротом. Объект должен быть рекультивирован. Этот вопрос обсудили с руководством Башкирии. Вскоре начнется отбор проб и составление дорожной карты. Власти будут решать, какие участки наиболее сильно заражены, а какие еще можно использовать. Православные христиане отмечают сегодня один из самых главных праздников – Пасху. Для верующих она символизирует победу жизни над смертью. Каждый раз Пасха приходится на разные даты, но обязательно на воскресный день. Во всех храмах Уфимской епархии прошли праздничные богослужения. Главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и Пасха. С наступлением Пасхи закончился Великий пост, поэтому в меню возвращаются мясные и молочные блюда. В Уфу впервые приехал друг Сергея Довлатова, автор книги о нем в серии «Жизнь замечательных людей», председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Он принял участие в международном форуме, организованном Башкирским государственным университетом. Один из дней был посвящен Сергею Довлатову, 80-летний юбилей которого отмечается в этом году. Биография писателя во многом написана по личным воспоминаниям Попова. В книге «Соло на Ундервуде» есть про него история. Напомню, Довлатов родился в Уфе 3 сентября 1941 года. В это же время в башкирской столице находился в эвакуации писатель Андрей Платонов. О предположительной встрече двух метров Довлатов писал в повести «Ремесло». В Уфимском кинотеатре «Родина» состоялась презентация ролика об этой встрече. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В Рио главы Мордовии Артем Сдунов в Москве провел рабочую встречу с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Обсуждались вопросы взаимодействия в реализации проектов патриотической направленности. В первую очередь в Рио главы Мордовии поблагодарил Владимира Мединского за памятник легендарному летчику Михаилу Девятаеву. Этот проект был реализован при непосредственном участии Российского военно-исторического общества. Артем Сдунов обратился к Владимиру Мединскому с просьбой поддержать еще два проекта. Создание мемориального комплекса, посвященного тружникам тыла и строителям Сурского рубежа в Большеберезняковском районе и восстановление усадьбы адмирала Федора Ушакова в деревне Алексеевка Темниковского района. Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы участия Мордовии в федеральной программе Российского военно-исторического общества по установке памятных досок героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. Кроме того, речь шла о создании на территории республики детских военно-патриотических лагерей «Страна героев». В Саранске началось благоустройство парка по улице Тани Бибиной. В настоящее время демонтированы металлические гаражи, которые были установлены самовольно. Участок очищен от кустарника, идет его разбивка. Площадь благоустраиваемой территории составит около 2 гектаров. Проект благоустройства предусматривает размещение площадок для детей разного возраста. Площадки для воркаута с тренажерами, универсальные физкультурные и скейт-площадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из асфальтобетона. Работа планируется завершить к 1 сентября. В Рио главы Мордовии Артем Сдунов провел встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальности Игорем Бариновым. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы реализации государственной национальной политики в регионе, направленной на обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межэтнических отношений. В частности, речь шла о создании культурно-просветительских центров в районах республики и участии некоммерческих организаций региона в конкурсе этнокультурных проектов. По итогам достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий в Мордовии. Подведены итоги международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, участниками которой стали 145 школьников из 28 стран мира. Сборную России представляли 10 школьников, в том числе ученик Республиканского лицея для одаренных детей Владимир Михайленко. В итоге он завоевал золотую медаль и вошел в десятку сильнейших. В Мордовии стартовала акция «Письма Победы». Волонтеры предлагают всем желающим написать герою письмо, поделиться своими размышлениями о сохранении исторической памяти, поздравить и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны. Все письма будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В Саранске 15 мая состоится благотворительный матч по хоккею, посвященный 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. Сборная республики сразится с клубом офицерской хоккейной лиги. Перед матчем легендарные звезды «Динамо» проведут на льду мастер-класс для детской команды. Для зрителей выступят музыкальные коллективы. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Поро эр пагалмы ёлташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
В правительстве республики прошло заседание с участием руководителей министерств и ведомств, на котором обсудили реализацию мер, обозначенных в послании Владимира Путина Федеральному собранию. До конца 2023 года требуется создать инвестиционную среду, благоприятную для выхода марийских предприятий на внешние рынки, способствовать развитию промышленности, принять меры для повышения доступности жилья для населения за счет увеличения темпов строительства, а также благоустройства населенных пунктов. Рассматривается вопрос о бесплатном подведении газа до домовладений граждан. Большие надежды на искоренение коронавирусной инфекции возлагают на вакцинацию. Массовая прививочная кампания активно проводится и в нашем регионе. Для жителей республики созданы все условия для прохождения медицинской процедуры. Например, можно выбрать подходящий день и время для похода в медучреждение и записаться на прием из дома. Можно обратиться в многофункциональный центр, и помощь в записи окажут специалисты. Также для горожан организованы мобильные пункты вакцинации. В начале недели в Мариэл отметили День национального героя. В этом году праздник начался с акции «Свеча памяти» – возложение цветов к памятникам, мемориальным доскам, знаменитым и выдающимся деятелям культуры, искусства, государственным и общественным деятелям Республики Мариэл. А 27 апреля в одном из ресторанов столицы республики прошел национальный конкурс «Мари Патер», где выбрали самого настоящего марийского богатыря. В состязаниях приняли участие 8 молодых людей от 15 до 35 лет из районов Мариэл, а также из Казани и Йошкар-Олы. Богатыри представили свои визитки, рассказали о семейно-родовом обряде и традициях народа Мари. По итогам гран-при конкурса присудили Анатолию Мартынову из села Сидельниково Звениговского района Республики Мариэл. Первое место занял Валентин Гайниев из Казани. В Мариэл появился еще один национальный бренд. На днях в Йошкар-Оле презентовали марийский подкоголь. Регистрация нового бренда открывает новые возможности для продвижения этнотуризма в нашем регионе. Теперь в республике существует 4 официальных бренда – горномарийский кравец, гусли, сыр «Сернурская легенда» и марийский подкоголь, говорит председатель Федеральной национально-культурной автономии марийцев России Лариса Яковлева.
Марийская кухня невозможна без марийского подкоголя. Это любимое блюдо марийского народа. И замечательно, что появился такой бренд. Я очень рада, что он зарегистрирован. И надеюсь, что вот эти 4 наших бренда, это не последние. Я очень надеюсь, что следующим брендом будет «Гуман Вилна», знаменитое марийское блюдо.
Во вторник всего один день в Йошкар-Оле в Национальной художественной галерее работала передвижная выставка национальных костюмов народов России, включавшая 50 экспонатов. Команда профессионалов из творческой мастерской из Владимира подготовила для посетителей захватывающее путешествие по истории и традициям российской культуры. На этом уникальном мобильном фестивале можно было увидеть красоту и разнообразие национальной одежды. Проект реализуется при поддержке президентского гранта. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючись буреш, клядлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Удмуртия первой в России создаст цифровые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом рассказал глава региона Александр Бричалов на встрече с полпредом президентов ПФО Игорем Комаровым. По словам Бричалова, цифровизация процесса позволяет значительно упростить рутинную работу врача, сэкономив до 40% времени. Система сама распознает слова, вместо врача заполняет медицинскую карту. Это позволит уделить больше времени пациенту и упростит оказание медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных районах. Первый цифровой ФАП будет открыт в Воткинском районе Удмуртии. В республику поступило 780 компонентов третьей по счету вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак». Его разработал научный центр имени Чумакова. В каждом комплекте по 2 компонента. Новый препарат уже распределяется между медучреждениями Удмуртии. Компоненты этой вакцины, как и другие, будут вводить дважды, но с перерывом в 14 дней. Добавлю, что на сегодняшний день в регионе вакцинировали от коронавируса более 85 тысяч человек. Из них около 50 тысяч получили оба компонента прививки. В Удмуртии начался дорожный сезон. Первым объектом ремонта стал переулок Спартаковский в Ижевске. Специалисты приведут в нормативное состояние участок протяженностью 200 метров. Здесь уложат 2 слоя асфальтобетона, смонтируют бордюрные камни, также оборудуют новые пешеходные дорожки. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил, что начать дорожный сезон планировалось с 1 мая, но установившаяся хорошая погода позволила выйти на объекты раньше срока. Все Всего в этом дорожном сезоне предстоит отремонтировать, реконструировать и построить больше 300 километров дорог. В поселке Пугачево возобновили работу по сбору и утилизации снарядов на территории бывшей воинской части. Уполномоченная компания очистила 365 гектаров, это почти 90% территории. Закончить сбор снарядов планируют в июле. При этом начальник главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин раскритиковал организацию работы по утилизации снарядов. Он отметил проблемы с охраной территории и соблюдением мер безопасности. Глава Удмуртии Александр Бричалов поручил предпринять все необходимые меры, чтобы снизить риски. Напомним, что первый пожар в Пугачево произошел 10 лет назад. После этого уже несколько раз приходилось объявлять эвакуацию жителей из-за взрывов. Последнее ЧП было 9 мая прошлого года. Еще 50 предприятий Удмуртии смогут стать участниками национального проекта «Производительность труда». Соответствующее решение принято проектным комитетом нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства России Андреем Белоусовым. По словам министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лошкарева, в Удмуртии критериям отбора в национальный проект соответствуют более 50 предприятий торговли. Их основные проблемы на сегодня – это несовершенная логистика, неумение работать с запасами и оборотными средствами и высокая торговая надбавка. Национальный проект поможет им сэкономить затраты на содержание излишних запасов, оптимизировать издержки на логистику и снизить конечную стоимость товара, тем самым повысить производительность труда. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радиоэтлигентем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Дети-сироты смогут получить социальную выплату на покупку квартиры. Соответствующее решение принято правительством республики. Если ранее дети, оставшиеся без попечения родителей, могли рассчитывать на жилплощадь в натуральном выражении, то сейчас у них появится право получить деньги на покупку жилья. Но есть ряд требований. Это возраст 23 года и старше, отсутствие судимости, дееспособность, непрерывная трудовая деятельность и ряд других. Для определения размера выплаты устанавливается расчетная площадь жилого помещения 33 квадратных метра на ребенка и средняя рыночная стоимость квадратного метра, которая устанавливается Минстроем. Деньги можно будет направить как на покупку готового жилья, так и на долевое участие. Вместе с тем запрещается приобретать жилье в аварийных домах, а также у близких родственников. В Чебоксарах появился центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Отличительная его особенность – это то, что он представляет из себя мобильную автоплощадку. Это специализированный микроавтобус, укомплектованный необходимым оборудованием, которое поможет школьникам лучше понимать дорожную ситуацию. Мобильная лаборатория прежде всего будет работать в сельских районах, где нет автогородков. Как рассказал директор по проектной работе экспертного центра движения безопасности Валентина Кульбицкая, всего в комплекте более 100 единиц оборудования, которое позволит работать с детьми с 5 до 17 лет.
Если говорить про пешеходов, то создается среда дорожная, и, соответственно, элементы, которые входят в автомобиль, это дорожные знаки, светофоры, стенды, которые имитируют автомобили, плюс разметка, коврики, которые показывают разметку, и конусы, которые позволяют создать как раз дорогу. Большой блок, посвященный безопасности пешеходов, включает в себя столб, макет, который позволяет с детьми провести работу по всем элементам, связанным с тем, как пешеходы должны себя вести. То есть на столе напечатана инфраструктура, все типы дорог, все дорожные ситуации, которые можно отыграть. Возле школы, возле двора созданы масштабные, маленькие такие, масштабные пешеходики, машинки, знаки. Ребята учатся расставлять знаки. Вместе с машинками и пешеходиками создают дорожные ситуации, которые решаются.
Велосипеды, самокаты, автосимулятор, раздаточный материал и много-много другое. Все это находится в передвижной лаборатории, которая призвана повысить качество профилактической работы. В Чебоксарах побывал передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальная экспозиция с эффектом полного погружения, размещенная в движущемся составе. Каждый вагон посвящен определенной тематике, например, последним часам перед войной, дороге на фронт, концлагерю, санитарному вагону, банно-прачечному поезду, блокаде, победе и возвращению домой. Всего в работе экспозиции задействовано около 50 проекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также объемный звук, театральное сопровождение, панорама боев, виртуальной реальности и многое другое. Поезд путешествует по России с октября прошлого года. В столице Чувашии музей на колесах остановился всего на один день, но многие школьники смогли его посетить. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
В Урале.
Красив до Найортьес. Тияна Счоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Ход реализации нацпроектов в Коми обсудили на совещании под руководством полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Он отметил, что после ограничений, связанных с коронавирусом, ситуацию в экономике республики удалось стабилизировать. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал по отношению к 2019 году на 11,5%. Почти на 15% вырос объем продукции сельского хозяйства. Постепенно выравнивается сложная ситуация по безработице. Этому способствовали как региональные, так и федеральные меры поддержки, активное взаимодействие региона с федеральным центром. Лучшие хирурги, терапевты, анестезиологи, медсестры, те, кто внес большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, получили государственные награды из рук главы Коми Владимира Уйба. 15 врачей, заведующих отделениями городских и районных больниц, награждены орденом Пирогова. 20 медсестер и 2 фельдшера, большинство из них медики Коми Республиканской клинической больницы, на которую и легла основная работа в лечении ковидных больных, получили медали Луки Крымского. Как подчеркнул глава, признания заслуживают не только те, кто получил высокие награды. Это коллективный труд, отметила и врач-уролог Коми Республиканской клинической больницы Ольга Анохина.
Конечно, был страх. У нас буквально в первую неделю 80% коллектива, в данном случае урологического отделения, заболели. Просто заболели. И вот мы из врачей остались вдвоем с Гвоздарёвым Игорем Олеговичем. И там вот несли вахту. Врачам всех профилей пришлось работать терапевтами. Хочу сказать, что хирургический корпус никогда так хорошо не знал терапию, как в этот раз.
Правительство республики и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ ставит своей целью научно-техническое сотрудничество, направленное на развитие экономического, производственного и инновационного потенциала республики и «Росатома». В числе приоритетных направлений – развитие отрасли композитных материалов, ядерной медицины, медицинских технологий и другие. Кроме того, соглашением предполагается пилотное внедрение технологий «Росатома», направленных на решение задач цифровой трансформации республики. Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов. В нем приняли участие 263 коллектива из 84 регионов. В число 60 финалистов вошли и 2 коллектива из Республики Коми. Это народный фольклорный ансамбль «Сипертас» из Карткировского района и образцовый детский ансамбль танца «Отрада» из Сыктывдинского района. Финалистам предстоит еще один этап конкурса. По его итогам будут определены 20 коллективов, которые получат звание лауреата и гранты национального проекта «Культура». Лучшие из лучших в ноябре выступят на гала-концерте в Москве. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Великой победе посвящается!
Сотни жителей Башкортостана приняли участие в съемках документального фильма об Уфе в годы Великой Отечественной войны. Как признаются авторы будущей ленты, без помощи волонтеров создание картины было бы невозможным. На съемках фильма «Уфа. Город-герой труда» побывал Александр Калинченко.
И прорыв блокады Ленинграда!
Так новость о прорыве блокады Ленинграда была услышана в Уфе московским профессором и его студентами. Всего лишь сцена из будущего фильма, но такое вполне могло быть. В 1941 году в Уфу были срочно эвакуированы преподаватели и студенты Московского института имени Губкина, что и заложило основы для создания нефтяного вуза в Башкирии. С началом войны в Башкирию прибыли цеха 172 промышленных предприятий Советского Союза. В Уфе для их размещения было выделено 75 тысяч метров производственных площадей. К середине 1942-го они уже работали на полную мощность. Башкирская столица стала одним из городов, жители которых, превозмогая голод и лишения, ковали оружие победы. Именно об их героизме решил рассказать в своем документальном фильме блогер и журналист Артем Валиев.
Основная задача, которая сподвигла меня, отдать дань уважения вот тем нашим предкам, которые здесь работали, которые ковали победу в тылу. Трудовой подвиг, который совершили жители нашей республики, нашего города, это значительная часть, значительная доля в победе нашей страны в целом.
Фильм-то документальный, но будет включать в себя 5 игровых новелл. Это кадры со съемок одной из них. В команде нет профессиональных актеров, репетируют подолгу, дублей уходит много.
Профессор,
Сегодняшние же съемки проходят в одной из аудиторий Уфимского нефтяного университета, для чего все новое оборудование пришлось из кабинета вынести, а старое внести. Некоторые приборы являются подлинными историческими артефактами, например, этот видавший виды пенетрометр.
Отсутствие специального образования не позволяет объяснить, что такое пенетрация, но именно ее измеряет прибор. Но самое главное, вот эта надпись. Московский нефтяной институт имени Губкина. То есть прибор появился здесь именно в годы эвакуации.
Также съемочная группа планирует воссоздать атмосферу вещавшей на всю Европу радиостанции Коминтерна, а еще показать, как лечили раненых бойцов в одном из уфимских эвакогоспиталей. Авторам фильма пришлось не только в архивах посидеть, но и побегать в поисках реквизита. Кто бы знал, что самым непростым окажется найти аутентичного вида больничные простыни.
Их кипятили, они были немножко с разводами желтоватыми, белые. Сейчас не используют такие простыни, используют одноразовые, они там зеленые, синие.
Картина снимается на грант президента России. Когда фильм будет готов, его выложат в открытый доступ в интернете. Пройдут показы и во многих городах республики. Предполагается, что федеральная премьера ленты состоится в сентябре на одном из московских фестивалей военно-патриотического кино.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик – Чувашия, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист «Радио Татарстан» Йолдас Крепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.